говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Во второй половине часа мы расскажем о судьбе художника-авангардиста Алексея Грищенко, а сперва подведем итоги Берлинского кинофестиваля. Итоги неожиданные. Две награды «Золотого медведя» и приз за лучший дебют получил фильм «Один и Пантелея. Не прикасайся». После премьеры он почти никого не заинтересовал и в сводном рейтинге Screen International получил позорные 1.5 балла. Злые языки говорят, что внезапная отмена запланированных после первого пресс-показа интервью довела режиссера до слез. И вот фантастический вираж судьбы. Фильм, который в пятницу бесславно похоронили, в субботу стал интересен всем, а в воскресенье на последнем сеансе в кинотеатре «Интернационал» толпа осаждала кассу, и на холодной улице во мраке стояли люди с плакатами, умоляя продать им билет. Кто-то решит, что «Не прикасайся» — это обращение Христа к Марии Магдалине, но нет ничего более далекого от религиозных и духовных проблем, чем это кино. Посвящено оно исключительно телу и вожделению. Героиня, актриса Лора Бенсон, пытается справиться с сексуальными страхами. Единственное утешение – болгарский колбой, к которому она не решается прикоснуться, но пожирает глазами. На пути самопознания Лоре встречаются люди, достигшие полной гармонии в отношениях со своими телами. Секс-инструктор Ханна – мужчина в 50 лет, начавший транссексуальный переход и называющий новоприобретенные груди женскими именами, а член, считающий клитором. Исландец Томас внезапно полностью облысел в 13 лет и теперь похож на инопланетянина. Кристиан родился с чудовищно изуродованным телом, у него атрофирован позвоночник, нет нижней челюсти, не двигаются руки и ноги, но он может заниматься любовью и вместе со своей пышнотелой подругой посещает секс-клуб. Есть еще похожий на Аллена Гинзберга бородатый и пузатый БДСМ-инструктор, заставляющий Лору исторгать внутренний крик в ответ на насилие. Короче говоря, этот фильм – манифест бодипозитивизма. Сторонники этой родившейся в феминистском лагере теории считают, что нужно принимать свое тело таким, какое оно есть, и восхищаться им, а общепринятые стандарты красоты – возмутительный фашизм. Разумеется, насаждает фашистские стандарты кинематограф, инкубатор фальшивых красавиц и красавцев, так что «Золотой медведь», доставшийся фильму «Один и Пантелея», своего рода покаяние за грехи бесчисленных фабрик грез. В этом несовершенном и даже неумелом фильме, безусловно, есть внутренняя сила. Персонажей, особенно изувеченного, но любвеобильного Кристиана, забыть невозможно. Встречая такого человека на улице, мы мгновенно отводим глаза, чтобы не оскорбить его любопытным взглядом. Здесь же он предлагает нам разглядывать его в мельчайших деталях. «Я горжусь своими глазами, у меня красивые волосы, и член прекрасно работает». Когда фильм показывали в кинотеатре «Интернационал» в последний вечер фестиваля, на сцену пригласили девушку, которой досталось место Хонекера, лучшее кресло в кинотеатре, 15-е в 8-м ряду, где любил сидеть генеральный секретарь ЦК СЕПГ. Повсюду в Берлине, даже на румынском фильме о секс-клубах, возникают тени немецкого прошлого. В перерыве между сеансами я забрался на колокольню кирхи Святого Матфея. С высоты весь район, выстроенный на месте послевоенных пустырей в самом центре Берлина, выглядит безотрадно. Филармония, культурфорум, закрытая на ремонт новая галерея и центр кинофестиваля «Берлинале Палас» с отелем «Хаят» и кинотеатрами кажутся временной декорацией, а каждый метр земли между этими каменными коробками напоминает об ужасах, творившихся здесь в 20 веке. Вот и на Берлинале лучше всего смотреть архивные фильмы. Главную ретроспективу 2018 года посвятили переосмыслению кинематографа Веймарской эпохи. Были тут и просто курьезные вещи, например, найденная в архиве любимицы Гитлера Лени Рифеншталь авторская копия ее мелодрамы «Голубой свет», удручающий бездарный, но нашлись и настоящие шедевры, затерянные, забытые и только что восстановленные. Вот, например, «Песнь жизни» — революционный мюзикл со шлягерами Эрнста Буша, который Алексей Грановский, главный режиссер Московского еврейского театра «Гассет», снял в 1931 году, вскоре после своего бегства из СССР. В Германии фильм был сразу запрещен за непристойность, а на русском языке не нашел ни одного упоминания о нем, только мертвый линк в Википедии, хотя «Песнь жизни» не уступает лучшим работам Эйзенштейна и Дзиги Вертова и даже в 21 веке выглядит новаторским произведением. Непристойностью цензоры сочли очень скромный показ «Кесарева сечения». Говорят, что первые зрительницы падали в обморок. Интересно, как бы отреагировала публика в 1931 году, если бы посланцы из будущего показали ей «Не прикасайся». Sehen Sie Stolzone Festel, liegt das Schiff durch die salzigen Böen. Aber die Heizer am Kessel finden das weniger schön. Wenn die Stürme den Himmel lang fegen, den Heizer schmerzt nur der Ruß. Und selbst wenn, damit sich die anderen pflegen, der Heizer sich totschinden muss. Aber nein, nein, deswegen macht der Mann noch lange nicht Schluss. Россию в главном конкурсе представлял фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов. Несколько дней из ленинградской жизни знаменитого писателя». Ноябрь 1971 года. Оттепель давно кончилась, цензура становится все суровей. Писатель Сергей Довлатов работает в заводской газете. Ему предлагают сочинять стихотворения о буднях нефтяников и интервьюировать рабочих. Литературные журналы, редакторы которых боятся всего талантливого и тем более гениального, приветствуют умеренные литературные способности. Произведения Довлатова и его друзей-нонконформистов отказываются печатать, ненужные рукописи отправляют в макулатуру. «Мы – последнее поколение, которое может спасти русскую литературу», – говорит Довлатову поэт Иосиф Бродский. Алексей Герман реконструирует мир ленинградской интеллигенции брежневских времен. Главная проблема, которая волнует Довлатова и его друзей – разрушенный цензурой контакт между автором и читателем. Талантливым писателям, которых отказываются публиковать, остается один выход – издавать свои произведения за границей. Первым покинет Советский Союз Иосиф Бродский, в 1978-м уедет Сергей Довлатов. В Нью-Йорке он станет сотрудником «Радио Свобода». Художник-постановщик фильма «Довлатов» Елена Окопная награждена «Серебряным медведем» за художественный вклад. На Берлинале Довлатов также получил приз газеты «Берлинер Моргенпост». Еще один фильм о России «Сын» был показан в фестивальной программе «Форум». В мае 2013 года во время антитеррористической операции в Дагестане погиб от ранения в голову спецназовец Дима Илюхин. Ему был 21 год. Режиссер Александр Батуров, живущий во Франции, двоюродный брат Димы Илюхина. Он встретился с его однополчанами и наблюдал за тем, как молодые люди становятся профессиональными воинами. Машина армии работает так, чтобы выбить из человека индивидуальность. Нужно не говорить, а выкрикивать лающим голосом, не обращать внимания на недомогание и боль, мгновенно подчиняться любой команде. Кажется, что солдаты сами становятся машинами, однако Александр Батуров уверен, что это не так. Армия готовит новых воинов, родители Димы Илюхина оплакивают погибшего сына, а скульптор готовит памятник. Фильм Александра Батурова о скорби и безутешном родительском горе. В финале фильма огромный военный вертолет поглощает спецназовцев. Они летят на боевое задание, и каждый может стать следующей жертвой. Александр Батуров ответил на мои вопросы.
Это фильм о вашем двоюродном брате. Но мы узнаем, зритель это узнает, из описания в каталоге, хотя там есть титр на это намекающий, но в самом фильме вы не говорите об этом, и вашего присутствия там нет совсем. Почему вы выбрали такой отстраненный подход?
Я не назвал бы, если честно, подход отстраненным, но, наверное, в силу как-то воспитания, что ли, не хотелось абсолютно тянуть одеяло на себя и говорить о том, как мне тяжело было потерять родного человека, потому что как бы я видел Наташу и дядю Сашу, моих родственников, Диминых родителей. которые действительно оказались в ужасной ситуации, потеряв единственного ребенка. Моя задача была сделать фильм, и я думаю, что мое присутствие, оно все-таки есть в каждом кадре, в каждом звуке и в каждой сцене. Я себя как бы не удалил, а просто перевел немножечко в другое состояние, состояние кино. Это вопрос не отстраненности, либо какой-то холодности, а вопрос скорее, как сдержать эмоции, когда они тебя переполняют.
Вы были близки
с Димой? Ну, конечно, мы одна семья, у нас как бы разница в возрасте все-таки достаточно серьезная, 7 лет. Но мы с детства, естественно, были вместе, наши родители очень близки, как бы мы постоянно проводили как бы время там вместе и так далее. Ну и как-то уже, ну, стукнул 18 лет, мне уже было, соответственно, 25, там, 26. Когда он ушел в армию, как-то у нас действительно уже такие выровнялись отношения, так скажем так, на равных. Дима всегда очень с большим уважением относился ко мне, как к старшему брату. Всегда было приятно, не знаю, там, делал пересадку в аэропорту двухчасовую, и он там ехал через весь город, чтобы со мной там 20 минут провести, чтобы меня увидеть. Это, конечно, всегда было приятно.
Я думаю, что снимать своих родственников, тем более людей, переживших такое горе, очень сложно. Ты боишься их как-то обидеть, как-то не так показать. И это для кинематографиста очень сложный опыт, потому что это ограничивает, естественно, его свободу.
Ну, конечно, вы знаете, жизнь-то странная такая штука. Если бы мне 4 года назад до всех этих событий сказали, что я буду снимать фильм про свою родную семью, я бы, наверное, посмеялся и подумал, что это какая-то шутка. И, знаете, мне этот жанр не близок, если честно. Ну, так получилось, что есть такое слово «надо», я решил, что я должен сделать этот фильм, несмотря на все трудности. И действительно, конечно, все было это очень тяжело, в первую очередь эмоционально. Знаете, я делал фильм с любовью и смотрел, и жил с моими близкими. И в первую очередь, как бы, чувство любви было на первом месте, и оно мне помогало и поддерживало, и было основным ориентиром, что ли, в работе над фильмом. Ограничивать свободу, ну, я не знаю, действительно влияло, наверное, как-то. Я думаю, что это в любом случае повлияло, не знаю, ограничило ли это, но я думаю, что скорее направило меня, направило какое-то движение фильма. Скорее, чем ограничила. А в плане трудностей съемок, частично я снимал один, но это в основном как раз, когда было скорее с военными, там, когда в лесу там, и так далее. А помогал оператор Артем Петров, мой близкий друг, с которым мы работали над моим первым фильмом «Сонные души», и которого я очень хорошо знаю уже много лет, и мои родственники знают Артема. Поэтому его присутствие тоже было как в первую очередь как какого-то человека близкого, друга. Самые такие, пожалуй, наверное, сложные моменты, когда мы находимся в мастерской вместе со скульптором и с родителями, когда они смотрят на слепок своего сына или на кладбище. В основном эти моменты снимал Артем, а мне, как бы, я должен был находиться в этом месте как член семьи, скорее. Ну, как бы, с Артемом мы работали, мы очень хорошо друг друга знаем, и он знает, что нужно и как делать. Поэтому я передавал, скажем, этот груз.
Александр, это, конечно, такой двойственный, амбивалентный фильм. Его можно, в принципе, ну, может быть, чуть-чуть отредактировав, показать по какому-нибудь российскому телеканалу, каналу «Звезда» даже. Ну вот, скажем, это зритель-пацифист, как я, он придет, наверное, в ужас, потому что молодые люди, которых вы показываете, вот спецназ и так далее, они уже превращаются в роботов, таких в машины для убийств. Ну, во всяком случае, так они выглядят на экране.
Я вообще, знаете, очень не люблю пропаганду, какую бы то ни было, за или против. Пропаганда всегда остается пропагандой, это манипуляция сознанием. Мне хотелось, ну, рассказать историю моему Диме, и что касается армии, показать этот мир, который закрыт для гражданских, я не служивший, и тоже определенных, скажем, взглядов, и гражданский просто человек, ничего не знаю о нем. Хотелось показать, как все это есть, и зрителю дать какой-то материал для размышлений и для чувств, нежели заниматься какими-то лозунгами или еще чем-то таким. Но фильм, я думаю, отредактировать ни у кого не получится, я надеюсь, и превратить в какой-то инструмент. Как бы это был, наверное, мой самый главный страх и до сих пор остается, что не должен быть какой-то инструмент для пропаганды, для создания какого-то идеалистического образа. Что касается машин для убийств, знаете, я с вами не соглашусь, потому что, ну, это было одно из моих открытий, конечно, которых я сделал после времени, проведенного с ними. Знаете, армия, вот что я и хотел показать, армия всеми силами старается превратить их в каких-то машин безличностных, стереть все человеческое. Но я к своей большой радости увидел, что ни черта у них не получится. И человек всегда остается там, и я надеюсь, мы видим как раз именно это, например, в финальной сцене с портретами. Сыны и люди, и личности не получается это стереть в армии, и никогда, надеюсь, не получится. И это то, что меня очень поддерживает, на самом деле, после времени, проведенного в этой среде.
Надо, наверное, сказать немножко об этой сцене нашим слушателям, когда их проглатывают буквально вертолет, и перед этим один из спецназовцев вам говорит, не очень доброжелательно, кстати, говорит, насколько я понимаю, на войну едем, убивать едем. Это они в Дагестан отправляются?
Они отправляются в очередную командировку на Северный Кавказ. Наверное, недоброжелательности в его словах не было, на самом деле. Это была такая очень, конечно, суровый юмор понимающего человека. Как раз я думаю, что вот эти молодые парни, спецназовцы, они лучше нас всех знают, что такое армия и что из себя представляет этот быт и эта работа. И они лучше всех понимают. Я не буду добавлять эпитеты, чтобы не вкладывать мои слова в их уста. Но они все прекрасно понимают.
Да, они сентиментально к этому относятся. Когда они чуть не плачут, когда получают избранные, получают эти красные береты спецназа, для них это настоящее событие в жизни.
Думаю, что близко к спортивным ощущениям, на самом деле, когда ты становишься чемпионом в каком-то виде спорта, которым ты занимаешься, это доказательство твоих способностей. Для них, конечно, это очень важно, чувствовать себя лучшими в том, что они делают. Но я думаю, что это скорее такое спортивное ощущение.
Самая сильная сцена в фильме, как мне показалось, это вот этот вот кулачный бой или бокс, когда они все окровавленные бьют друг друга, и крови постепенно становится все больше. Это и красиво, и жутко. Как вы это снимали? Расскажите, пожалуйста.
Ну, конечно, это, да, визуально очень сильная сцена, и эмоционально очень сильная сцена. Как я снимал, старался ухватить как бы суть происходящего, наверное, чтобы передать это зрителю. Опять же, для меня, для вас, для каких-то там зрителей, которые далеки от этого мира, для нас это, конечно, какой-то такой апофеоз насилия. Но для парней это просто для разбитый нос и разбитые губы, на самом деле. Очередная часть их каждодневной жизни. Ну и на самом деле показывает, конечно, в какую бездну насилия они помещены, в которой они живут.
И это же все-таки их собственный выбор, они же контрактники.
Да, выбор, конечно, от их... Выбор, да, из чего-то нужно выбирать. И вот наша российская действительность не очень много предоставляет выбора этим молодым людям, которые зачастую выходцы из каких-то небольших городов или деревень в далеких краях нашей Родины. При том, что мы все растем с постоянным присутствием образа защитника, героя, воина, который защищает свой дом. И, конечно, это оставляет свой след, потому что мы... скормленный буквально с молоком матери всей этой пропагандой, что ли. И при этом у нас служба-то военная, она обязательная. И проведя год, когда тебе говорят, что ты уже взрослый мужчина, а тебе на самом деле 18 лет, и вот после года проведенного в армии, какой у них есть выбор? Вернуться домой к родителям и жить за их счет, как возможно, когда-то возможно, когда-то нет. При том, что ты уже взрослый мужчина. Или быть самостоятельным, но что ты умеешь делать? Какую работу предлагают как бы, этим людям? Чем они могут заниматься после года, проведенного в армии? Соответственно, они подписывают контракт и думают, хорошо, я пойду учиться, вот заплачу за учебу, которая тоже зачастую не бесплатно. Проведут 3 года, а потом найду себе нормальную работу. 3 года проходят, они уже 4 года провели в армии. Вопрос остается тебе, ой, хорошо, какую работу я теперь смогу найти? И, допустим, если что касается спецназа, то парни достаточно зачастую, они спортивные. В лучшем случае это может быть работа охранником. А человеку там, с каким-то минимум амбициям, но охранником работать, наверное, не всегда как бы. Просто очень многие после первого контакта пытаются завязать, скажем, но не могут найти работу через несколько месяцев, просто заканчиваются деньги, и они снова подписывают контракты. Знаете, это немного напоминает, как вот там... в неспокойных районах в организованную преступность молодых людей затягивают, когда какие-то есть деньги. А потом выбраться из этого очень сложно, на самом деле.
А почему вы сами не пошли в армию? По состоянию здоровья или по убеждениям?
Мне хотелось другими делами, да, заниматься, если честно.
Хорошо вас понимаю. Ну, я знаю, что помимо этого фильма у вас и другие есть интересные проекты, и вы работали, как я узнал из вашего Фейсбука, с Данилой Ткаченко, которого так критиковали недавно за то, что он сжигал заброшенные деревенские дома с художником-авангардистом. Что вот это за проект Russian Viewfinders, которым вы сейчас занимаетесь?
Это проект для французского телеканала Arte о российской фотографии, о России через объектив российских фотографов, их работу и их опыт. То есть это 4 фильма по 26 минут, ну, есть полнометражная версия. Да, как раз получалось, начали работать 2, по-моему, года назад. В ходе работы над фильмом «Сын» появилось такое предложение этого интересного проекта. И действительно, параллельно, вот он тоже закончил, просто еще не вышел пока, но работа потом. 2 проекта, они абсолютно синхронизировались, и на постпродакшене это... Один день был на цветокоррекции фотографов, на следующий день шел на цветокоррекцию для проекта «Сын».
А расскажите, каких фотографов вы снимали? Ну, Викторию Ивлеву, насколько я понимаю, да, Данилу Ткаченко, кого еще и какие у вас впечатления от их работы?
У нас в фильме всего, то есть такая-то серия портретов, поэтому у нас 13, если не совру, фотографов приняли участие в проекте. Ощущения были замечательные. Не было у меня систематизированного такого знания российской современной фотографии. Я с большим удовольствием, естественно, окунулся в эту среду. И на самом деле российская современная фотография очень сильна, интересна, самобытна. И это позволило мне, на самом деле, увидеть, в частности, вот эти разные России, которые исследуют эти разные фотографы. И Россия, конечно, страна удивительная. Замечательная, прекрасная, вроде не свободная, но это страна действительно, где можно делать все, что нашей душе угодно, главное знать, как к этому подойти. И, опять же, это слова Данилы Ткаченко я привожу как раз. Кто был? Валерий Нестратов, Сергей Максимишин, Алексей Мякишев, Олег Климов, Елена Носова, Виктория Ивлева, Дмитрий Марков, Игорь Мухин, Миша Доможилов, Саша Гронский, Данила Ткаченко, Саша Кузнецов. Кого-то, наверное, обязательно забыл.
Все самые известные и самые лучшие фотографы, по крайней мере, в этом цикле есть. А кто из них ваш самый любимый, кто вам нравится больше всех?
Очень сложно выбрать, на самом деле. Очень сложно выбрать. Нравятся они мне все, потому как лично, персонально люди замечательные, и работы у всех замечательные. Иначе бы, естественно, я их не выбрал для фильма. Поэтому, наверное, было бы несправедливо кого-то одного или двух выделять из общей замечательной группы. Молодые художники: Саша Гронский, Данила Ткаченко, Елена Аносова, у них такая достаточно современная фотография, которая мне близка. Сергей Максимишин, конечно, невероятный талант.
Да, гений просто.
Учленять какие-то из обыденности, просто помещая в это в кадр, создавать какие-то, ну, иконы не в плане религиозном, а в плане символического содержания, которое зашкаливает просто концентрация. При этом все с юмором, что самое интересное, с какой-то легкостью невероятной. Игорь Мухин, конечно, очень классный фотограф и такой летописец рок-культуры 80-х годов, который такой исторический момент в нашей музыкальной, да и просто в культуре. Саша Кузнецов просто мой очень близкий мне человек из Красноярска, чемпион по скалолазанию, большой гуманист, которого я очень сильно люблю. Мы с ним вместе работали, и поэтому он, кстати, помогал тоже, приезжал снимать для сына, когда просто я не мог быть в Новосибирске, он приехал и без меня все замечательно снял, абсолютно так, как было нужно. Миша Доможилов очень тоже здоровский, конечно, и фотограф, и молодец, потому что он основатель школы фотографии, такой активный двигатель цикла производства фотографического. Работали, опять же, надо, конечно же, обязательно упомянуть Дениса Синякова, который суперфотограф, абсолютно талантливый, сейчас занимается кино. Скоро мы его узнаем как режиссера, я абсолютно в этом уверен. Мы с ним работали, он был оператором проекта, и вся красота, какая есть в фильме, это благодаря ему. Было очень здорово, конечно, с ним поработать. Вика, конечно, большая молодец. Я с ней познакомился, когда мы снимали Диму Маркова, она была в Пскове. Мы с ней по счастливой случайности познакомились. Хотя я, конечно, знал о ней, но не был с ней лично знаком. Это уникум, конечно, на вес золота такие люди в нашей современности. С ее смелостью, с ее верой в гуманистические ценности, которые, к сожалению, немножко в дефиците, мне кажется, у нас. В наши дни, конечно, это большая ценность, что она есть. Она большая молодец. Очень люблю.
ваш фильм смотрим на Берлинском фестивале, а зрители в России, я думаю, что все-таки он обращен к российским зрителям в первую очередь, хотя сделан во Франции. Это тоже, наверное, вопрос, почему это французское производство, а не российское, и увидят ли его зрители в России, есть ли у вас условные хотя бы какие-то представления о том, будет ли он показан где-то.
Фильм действительно, конечно, ближе всего к России, потому что фильм русский, говорит о российских людях и о российской действительности. Но, знаете, я не хотел бы, конечно, обобщать до совершенно размытого состояния, но все же я думаю, что говорит-то он о каких-то вещах достаточно общечеловечных. Речь идет о жизни, смерти, потере близкого человека, о сыне, маме и папе. И тут никакие границы, флаги, гимны, никакой разности-то не добавляют, на самом деле, все едино. И мне очень важен, на самом деле, этот аспект. Общечеловеческие ценности, да, такое как бы слово, ну, можно его даже неправильно как-то понять, может быть, слишком размыто и обобщенно, но, мне кажется, есть какие-то вещи, которые у каждого были мама и папа, и все, сыны либо дочери, и границы и прочие национальные какие-то атрибуты, это скорее, конечно, то, что нас и приводит как раз к этим трагическим событиям. Ну, покажет ли фильм в России, я на это очень, конечно, надеюсь. Фильм живет только, когда его смотрит зритель, во взгляде зрителя. И поэтому мне, конечно, хотелось бы, чтобы как можно больше людей его увидели. И поэтому я очень рад, что Берлинский кинофестиваль выбрал этот фильм в свою программу, потому что мы с вами как раз сейчас разговариваем благодаря именно этому моменту, то, что он на Берлинском кинофестивале. И это такая возможность разделить важные для меня вещи и этот фильм большим количеством людей. Ну, в России, я не знаю, ну, мне очень было важно сделать действительно настоящий фильм, поэтому, как у настоящего фильма, система такая достаточно комплексная, да, тем более теперь, когда работа над фильмом закончена, и, по сути, фильм больше не принадлежит в плане, ну, я имею в виду, не материальному.
Дистрибуции и так далее, да.
Ну да, есть, соответственно, люди, которые занимаются дистрибьюцией, прокатчики. Надо как-то, чтобы какие-то российские люди заинтересовались и захотели организовать показы в России. Я был, конечно, только за. Ну, есть какое-то количество фестивалей, Art Dog Fest, в частности, который я очень люблю и уважаю за такую выбранную позицию, которую они придерживаются. Конечно, это такая публика не элитистская, но более закрытая, конечно, чем широкий зритель, да, условный какой-то. Надеюсь, что у зрителей будет возможность познакомиться с этим фильмом. Ну, а если говорить про производство... Производство не Франция, а Россия, Франция. Знаете, я очень люблю французскую кинокультуру, и она очень самобытна. Действительно, такая, наверное, единственная, которая может что-то противопоставить Голливуду не на словах, а в действии. И в которой очень сакральное место занимает автор. И как автору мои французские подельники, знаете, никогда мне не говорили, что и как мне нужно делать. Всегда просто старались мне помочь реализовать те идеи, которые у меня были. И, конечно, благодаря Ребекке, это сопродюсер фильма, благодаря ей удалось сделать то, что удалось сделать.
Ну, конечно, французская система поддержки кинематографа, авторского кинематографа уникальна. Счастье, что ей можно воспользоваться, так что она работает до сих пор.
Пока работает, да, конечно, все не идеально, много проблем. Пространство все время как-то старается сжать скорее, чем расширить возможности производства авторского кино. Но французы молодцы, они борются за свои идеалы и стараются действительно как-то воздействовать на все аспекты жизни в их стране и, в частности, на кинопроизводство. И это действительно такая идеологическая, скажем, крепкая позиция. Авторское, свободное кино должно появляться на свет. И нужно помогать авторам реализовывать эти вещи, потому что это наша культура, это наш багаж, и то, что делает нас людьми, поэтому очень важно давать возможность этому быть.
Сколько лет вы уже живете во Франции?
С перебоями. Ну, вообще, первый раз я уехал из родной Сибири в 26 лет. Сейчас мне 33, ну вот уже, наверное, сколько, 7 лет, как я открыл для себя Францию.
Изменился ваш взгляд на Россию за это время? Ну, конечно, это очень абстрактный вопрос, но стала ли Россия дальше от вас или ближе, испытываете ли вы ностальгию, или, как многие эмигранты, раздражение? Разные чувства испытывают люди, живущие за границей. У многих приступ любви, у многих приступы ненависти даже.
Взгляд вообще в ходе жизни меняется. Новый опыт – это всегда новое открытие каких-то внутренних границ. Поэтому, конечно, я очень рад, что есть возможность открывать все время какие-то новые уголки нашей планеты, что люди живут везде по-разному. Это всегда очень интересно для себя открывать, на себе примерять как-то и размышлять. И действительно, конечно, начинаешь видеть вещи по-другому. Что касается России, ну, не знаю, как-то я себя не вижу каким-то иммигрантом, на самом деле. Как я говорил, мне вот я чувствую, конечно, себя сибиряком, русским человеком, но это разговор о русской культуре, о языке, о литературе, кинематографе. То, что делает меня русским. А где я живу, могу жить в западном полушарии, могу в восточном, на севере или на юге, в одной стране или в другой. Это вопрос такой, как бы, место пребывания. Но Россию, конечно, я заново открыл для себя, уехав, когда со стороны, скажем, с расстояния видно вещи в чем-то лучше, но самое главное, мне захотелось показать Россию другим и рассказывать о России, о русских людях, о нашей культуре. Скорее, да, то есть это там не любовь или ненависть, но это скорее проснулся еще больше интерес к России, наверное. И с тех пор, как я уехал, я гораздо больше в больших местах в России побывал, чем за 26 лет, пока я жил в Новосибирске.
И какое ваше любимое место в России? Где вам чувствуется легче всего находиться?
Вы знаете, я вот когда вот на Сахалин приехал, я очень сильно был еще раз удивлен. До Японии вроде 60 километров, а до Москвы там сколько, не знаю, 1000 километров. А все равно это такая же Россия, как она могла бы быть где-нибудь там, ну, в Новосибирске или под Новосибирском. Алтай я очень люблю, это очень замечательное волшебное место.
О, согласен с вами. Лучшее место в России.
Этим летом мне удалось справиться в тайгу по-настоящему с Карой, с моим близким другом, которого я, кстати, встретил тоже в армии. Он уволился и вернулся в родные края и взял меня с собой на неделю бродить по тайге, собирать шишки. Было очень здорово, конечно, окунуться вот в эту аутентичную культуру многотысячную, там, со всеми, со сказками, мифами, своеобразным языком, видением мира. Это такие, знаете, как... Ладно, индейцы, наверное, будет некрасиво сказано. Но индейцы в плане всего вот этого, знаете, воображения, которое вместе с детскими книгами Ченемора Купера, знаете, приключенческими рассказами.
Ну, конечно. Да.
В этом плане. Ну и да, как-то сейчас Алтай стал для меня прибежищем, наверное. Как раз новый проект, над которым я сейчас работаю, ну, хоть в самом начале, это игровое кино, как раз очень тесно связан с Алтаем.
Говорил Александр Абатуров, режиссер фильма «Сын». На европейском кинорынке Берлинале был представлен фильм Кирилла Серебренникова «Лето» о Викторе Цое. Монтаж режиссер закончил в начале 2018 года, находясь под домашним арестом. На церемонии вручения наград Берлинале немецкая актриса Франциска Петри выступила в поддержку Серебренникова, которому в Москве в очередной раз продлили срок ареста. Петри, снимавшаяся в фильме «Измена», прошла по красной дорожке с бумажным пакетом на голове с фотографией Серебренникова. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». Не обращая внимания на все личные успехи, я с каждым днем все больше начинал ощущать вокруг себя какую-то духовную пустоту, в которой еще большим диссонансом звучали то глумливые, то поучительные выкрики автора «Облака в штанах». Искусство с каждым днем все больше предлагало свои услуги пропаганде, шумно, по-базарному. Все больше давало о себе знать пролетаризация духа. В разгар этих сомнений какой-то внутренний голос говорил мне: «Бросай все, пока не поздно». Решение было принято быстро. Однажды утром я твердо решил покинуть Москву. Закрыл мастерскую на замок, на дверях мелом написал: «Оружия нет, прошу сохранить». Натянул плащ, взял в руку легкий чемодан и подался на Брянский вокзал. Так Алексей Грищенко писал о решении навсегда покинуть Россию, принятом в удачливые для художника времена, сразу после выставки «Цвета Динамос» и «Тектонический примитивизм» в 1919 году. Продолжит тему Александра Вагнер.
Выставка 1919 года была названа так же, как и написанный в том же году в соавторстве с художником Александром Шевченко манифест «Цветодинамос и тектонический примитивизм». Ее посетило 10 тысяч человек, а одна из картин Грищенко была продана за впечатляющую в то время сумму 5 тысяч рублей. Накануне, в 1918 году, Третьяковская галерея вносит имя художника в список тех, чьи картины подлежат приобретению для пополнения коллекций. Грищенко к тому моменту был преподавателем в Хутимаса, до этого участвовал во многих выставках современных художников в Москве и Петербурге, нового общества художников, объединения «Бубновый валет» и других. Разработанный им метод «Цветодинамос» перекликается и с поисками других авангардистов того времени. Цветодинамикой Аристарха Лентулова, попытками объединить цвет и движение Александра Экстер, но, несмотря на схожесть названия, есть значительные отличия как в использовании цвета, так и по фактуре. Покидая Москву, Грищенко не ожидал, что оставленные им в мастерской картины, в том числе и несколько десятков полотен, нарисованных для последней программной выставки, будут потеряны навсегда. Из-за дефицита художественных материалов их продали студентам, чтобы они могли рисовать учебные работы. Многолетний итог его поисков был уничтожен. Грищенко на многие годы забыт. В немалой степени потому, что уехал. Львовский искусствовед Вита Сусак заинтересовалась этим художником много лет назад. Результатом ее исследований стала публикация в киевском издательстве «Родовид» книги Алексея Грищенко «Цветодинамос» на украинском и английском языках. Она объясняет, в чем особенность забытого направления русского авангарда начала XX века.
Если вы просмотрите манифест «Цветодинамос», он акцентирует на том, что картина сама по себе – это двумерная плоскость. И вот надо эту плоскость уважать. И вот в рамках этой плоскости нужно создать такую цветовую и формальную композицию, которая будет сама по себе самодостаточной. И если мы посмотрим на работы Грищенко, те немногие, которые сохранились в 10-х годах, то у него, будь это пейзаж или будь это какой-то натюрморт, это напоминает патчворк, как бы сшитые из разных плоскостей изображения, где вы всегда прочитаете, что было посылом. Или это был городской пейзаж, или это был натюрморт. Он не перешел границу в абстракцию или беспредметность. Он раскладывал сложные архитектурные композиции или какие-то предметы, то, что он видел в виде натюрморта, он раскладывал это на плоскости в виде разноцветных теней. Особенность его картин еще стоит в том, что он практически не использовал линию. Вот если вы вспомните, там, например, работу Экстер «Мост Севр» или какие-то эксперименты Поповой, там очень активные такие черным цветом, темным цветом линейные ритмы. У Грищенко это скорее всегда какие-то цветовые комбинации без контуров. Просто эти цвета, они граничат между собой, но линейность он избегал. Для него была очень важна живописность. И вторая особенность его живописных работ. Цветовые плоскости не являются просто гладким, даже изысканным, но одним тоном. Там они обычно проработаны такими мелкими мазками. То есть еще имеет значение фактура, поверхность. И когда смотреть на эти его ранние вещи, в общем-то, это то, что и говорил, и писал он в своих теоретических работах, и то, что видно, когда смотришь на них. У него было два таких важных источников, от которых он отталкивался. В первую очередь это Пикассо, но вот ранний Пикассо. Я в книге говорю о том, что если сравнивать, то очень близкий этот домик в саду, который находился в коллекции Щукина. И вторым важным и даже более важным, наверное, источником была древнерусская живопись, а именно Новгородская школа, Псковская школа, те иконы, чьи композиции построены на соединении и гармонии больших цветовых плоскостей пять. Чисто технически это можно обозначить так. А дальше можно там уже сравнивать, чем он отличается от Лентулова, чем он отличается от цветодинамики Экстер. За этим стоит как бы индивидуальный темперамент, индивидуальное видение каждого из этих художников. Но то, что когда вы посмотрите, вы видите, что он отличим. Он действительно сумел создать свое направление в те десятые годы, когда он сотрудничал с очень многими художниками. Он работал вместе с Татлиным, они были в одном кружке с Поповой, с Удальцовой. То есть он действительно варился в этом котле, но нашел свой путь.
Несмотря на то, что вы говорите, что он варился в этом котле и действительно работал с очень многими художниками, и был знаком с Малевичем и с Татлиным, тем не менее его имя известно намного меньше. Почему так произошло?
Этому есть простое историческое объяснение. В 19-м году после выставки «Цвета Динамоса» он закрывает свою мастерскую, и он уезжает сначала к себе на родину в Крылевец, Черниговскую область, а потом оттуда в Крым, и оттуда уезжает в Константинополь. Проводит 2 года в Константинополе, после чего уезжает, добирается через Грецию в Париж. И больше он никогда не возвращается. На нем стоит клеймо человека, который предал идеи революции. Хотя он же был профессором в Хутемасе, и какое-то время он активно участвовал во всех этих революционных вещах, но он очень быстро увидел и понял, как опасны эти идеологические лозунги, за которыми, в общем-то, очень близко подойти и к насилию. И потом он интересовался у своего друга Шимшурина, что же, как же его работы, все, что наставил там, потому что там были и картины, и рукописи, и эскизы, вся его деятельность в течение 10 лет, когда он жил и работал в Москве. И сохранилась в Третьяковке в архиве копия письма, которое он написал Степанова. И это письмо раскрывает эту историю. Там говорится о том, что он узнал, что его работы были изъяты из мастерской, переданы студентам в трудные 20-е, начало 20-х, не было на чем обучать молодых художников, и эти картины были использованы для обучения студентов. Поэтому из всего наследия, которое он там писал, что около 500 работ, мы сейчас имеем в разных музеях России чуть больше 15. И это от Петербурга до Владивостока. И обычно это 1-2 работы. Это те работы, которые попали в музеи художественной и живописной культуры, музеи, существовавшие в России в 20-е годы. И в конце 20-х эти музеи закрыли. И работы пораздавали по разным провинциальным музеям, а часть работ попала в центральный, в Русский музей, в Третьяковку. Это одно из главных объяснений, почему работ мало. Когда работ мало, и когда даже вот начали открывать именами. Ведь в 50-е, 60-е годы и даже 70-е никто не знал имени ни Гончарова, ни Ларионова в Советском Союзе. Это был очень узкий круг специалистов, которые слышали эти имена, но еще меньше их видел эти работы. Потом, когда пошла волна открытия русского авангарда, одним из первых таких толчков была эта знаменитая выставка «Москва-Париж», начали разыскиваться работы, и там, где наследие богато, где можно выставить и показать, конечно, эти имена очень быстро всплыли, их открыли. В случае с Грищенко это одиночные ранние работы. У него много работ уже парижского периода, которые сосредоточены во Франции, в частных коллекциях. Но вот этот ранний авангардный, он, к сожалению, очень ограничен. И поэтому потребовалось определенное время, чтобы хоть как-то найти, показать, попытаться понять, что он хотел, как он работал. Но я думаю, что сейчас это имя, оно вернется, потому что за те десятые годы он не только заявил о себе как художник, он еще очень был активный художественный критик, он издал монографии о русской иконе, о связях русской живописи с Византией и Западом. Это была достаточно заметная фигура в художественной жизни России 10-х годов. И я думаю, это имя сейчас вернется туда.
Вы упоминали историю с письмом Варвары Степановой. Вот в этом письме, которое вы приводите в книге, он чуть ли не обвиняет ее в том, что она написала письмо каким-то чиновникам, которые пришли и уничтожили все его работы. Но тем не менее, когда он уезжал, вот так вот, как он описывал это, что он просто собрал вещи, закрыл дверь и ушел, он, наверное, все-таки мог предполагать, что в постреволюционной Москве вряд ли все, что он оставит, может сохраниться.
Это наши комментарии из нашего сегодня. Мы знаем все, что произошло и после того, и как. И поэтому мы уже думаем, что они должны были предполагать. Конечно, он боялся, что с этим может что-то случиться, поэтому он написал на двери, что просьба сохранить. Более того, есть еще воспоминания Шимшурина, где он описывает эту ситуацию. И Шимшурин говорит, что Грищенко просил его, чтобы тот забрал его работы. Но он жил в это время на другом конце Москвы, и для него было это физически тяжело сделать, а потом в дело вмешалась Степанова. Детали всего того, что произошло, ну, на данный момент они мне неизвестны. Возможно, со временем кто-то найдет какие-то документы или воспоминания, когда это прояснится. Я не думаю, что Степанова делала преднамеренной. Может быть, это она просто обратилась в какую-то инстанцию, где находились далекие от искусства люди, и вот было принято такое решение. В книге приводятся те документы, которые были найдены в архивах и которые дают какое-то объяснение, почему так мало работ. Возможно, в будущем эта страница будет более детально прописана.
После его отъезда из Москвы, когда он уже работал в Константинополе, а впоследствии в Париже, он оставил «Цветодинамос», не продолжал работать в том же стиле?
Да, в его творчестве можно говорить вот этот ранний период «Цветодинамос», это связан с Москвой. А когда он приехал в Париж, он еще продолжал следовать этим принципам. У него такая серия 22-23 годов «Виды Парижа», где, в общем-то, это такое плоскостное упрощение, такая легкость в передаче видов Парижа, она еще отвечает тем принципам более строгим, которым он следовал, когда преподавал и когда разрабатывал «Цветодинамос» в Москве. Но там, в Париже, в общем-то, уже была мода на «long pinceau», на длинный мазок, «école de Paris», типичная такая живопись, особенно которая завоевала популярность, это а-ля Хаим Сутин, а-ля Марк Шагал. И поскольку натура его живописная была, это не то, что он сделал насилие над собой, он очень чувствовал и живописную фактуру и цвет, то он перешел в этом направлении парижской школы. Но что осталось у него от того периода «Цветодинамоса»? Он очень любил писать на доске. Большинство его работ написано не на полотне, а на доске. И когда ты вот рассматриваешь эту живопись, просто чувствуешь, как эта энергия мазка, энергия кисти, она вдавливала масло. Ему нужно было сопротивление прочного материала, который является, в общем-то, дерево. И, очевидно, основа деревянная, как и у иконы, это то, что осталось от того первого периода. Но манера стала более экспрессивная, более в духе парижской школы середины 20-х годов.
Алексей Грищенко родом из Украины. И интересно вообще, как он попал в Москву, как стал художником, ведь он учился и развивал свои идеи уже в Москве.
Он начал раньше, первые его шаги это все-таки в Киеве, это в студии Сергея Святославского, в частной студии он занимался. И сначала он вообще закончил Черниговскую семинарию, он из многодетной семьи, их было 10 детей в семье, отец рано умер, но как-то мать была очень сильная женщина, и она смогла дать всем образование. И сначала даже предполагалось, что все-таки он пойдет по духовным стопам, но он отказался от этого и сначала обучался в университете. То есть у него высшее образование, он учился в Киеве в университете, год попробовал, поучился в Петербурге, но это как раз совпало с первой русской революцией, и он оттуда уехал. А потом он окончил Московский университет. Он занимался ботаникой, изучением папоротников. Сначала это было увлечение живописью, искусством. Сначала это были параллельные занятия в студии Святославского, где он подружился с Александром Богомазовым, и они вместе ездили на этюды в Крым. Потом он, когда приехал в Москву, это опять было несколько частных студий. Он занимался у Машкова, потом он вместе работал с Статлиным, и уже где-то в 13-14 году он еще продолжал какие-то свои исследования в области папоротников, но потом все-таки понял, что для него гораздо важнее все, что связано с искусством, и он отошел от этой научной деятельности и полностью посвятил себя живописи, а также писанию как критик по поводу современного искусства.
Я хотела еще спросить о наследии Алексея Грищенко. Он умер в 1977 году и завещал свои работы Национальному художественному музею Украины. Не только работы, но и дневники, и архив. Но, тем не менее, все это было передано только в 2006 году. Почему так долго?
Грищенко жил на юге Франции, на Лазурном побережье. Он умер в Ансе, небольшом городке, недалеко от Кань-сюр-Мар, где он жил вместе со своей женой-француженкой, начиная с конца 20-х годов. И он прожил 94 года. То есть это действительно как для 20 века со всеми его войнами, революциями, через которые Грищенко, в общем-то, прошел. И он очень хорошо понимал, что его творчество, его работы практически неизвестны в Украине. Он знал, что произошло с его ранними работами в России. И для него было очень важно, чтобы его творчество когда-то, в конце концов, стало известным на родине, потому что он так и не принял французского гражданства, он жил с нансеновским паспортом. И тут нужно ему отдать должное, он сумел обеспечить исследователей необходимым материалом, когда стало возможным изучать его творчество. И он не завещал, он еще в начале 60-х годов, это в 63-м году, он передает в Украинский институт Америки часть своих произведений, живопись, константинопольские акварели, рисунки и архивные материалы в этот Украинский институт в Нью-Йорке. И там создается фонд Алексея Грищенко. И в условиях создания этого фонда было записано, что тогда, когда украинские музеи смогут выставлять представителей разных течений и направлений, вот тогда этот фонд должен будет быть передан в Украину. Это было записано в условиях этого фонда в начале 60-х. Это была хрущевская оттепель, но все равно это было достаточно романтично и наивно в то время как-то надеяться, что когда-то это произойдет. И когда произошло все, что произошло, в 2006 году этот фонд был передан из Нью-Йорка в Национальный художественный музей Украины в Киеве. Он сейчас там находится. Причем Грищенко, он же еще жил до 1977 года, он периодически туда отправлял, дружил с Святославом Гордынским. Это украинский художник родом со Львова, но потом оказался в эмиграции в Соединенных Штатах Америки. Он передавал документы. Гордынский добавил письма, которые писал ему Грищенко. Поэтому ценность этого фонда не только произведение, но и вся та информация, которую он обеспечил исследователей, которые смогут дальше еще с ним работать.
Тем не менее, вы стали изучать Алексея Грищенко намного раньше, чем этот архив был передан в Украинский художественный музей. Как вы вообще узнали об этом художнике и как заинтересовались им?
В 30-е годы Алексей Грищенко поддерживал связь со Львовом. Львов тогда входил в состав Польши. И во Львове была такая ассоциация независимых украинских художников, которая интересовалась всеми интересными, сильными, оригинальными художниками, которые оказались в Европе и в Америке, поддерживали связь. Тогда они установили контакты с Александром Архипенко, тогда они установили контакты с Алексеем Грищенко, и во Львове вышла первая монография о нем в 1934 году на украинском и французском языках. И во Львове в 1937 году была его персональная выставка. И эта монография, она попала в спецфонд. И когда я в начале 90-х годов начала работать во Львовской галерее искусств, мне попала в руки эта серенькая скромная книжечка. И тогда я работала с заместителем директора Еленой Рябко. Она мне сказала: посмотрите внимательно, это художники, которым стоит заняться. И потом мы поехали на конференцию в Москву, и там тогда вот мой учитель, руководитель моей диссертации Григорий Стернин, мы взяли эту тему, но мы смогли ограничиться на тот момент только московским периодом, потому что еще трудно было мне представить там, в начале 90-х, что я смогу потом поехать в Париж и разыскать его следы, потом оказаться в Америке, потом побывать в Стамбуле. Для начала это были только 50-е годы, и это была тема моей диссертации Алексея Грищенко в художественной жизни Москвы 10-х годов. Потом жизнь так повернула, когда я видела, какое количество художников оказалось в Париже. Была книга о украинских художниках в Париже. А потом приехал уже фонд в Киев, и я смогла более детально посмотреть дополнить. И эта монография, которая вышла сейчас, это уже такой полный биографический обзор и исследование его творчества.
На вопросы Александра Вагнера отвечала львовский искусствовед Вита Сусак, автор книги Алексей Грищенко «Цвет и динамос». Выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Замкнутое пространство тюремной камеры» или «Исповедь фальшивомонетчика».
Взяв ножницы и взяв 2000-ые купюры, из одной вырезаешь нолики дополнительно, плюс там буковки вырезаешь, в другом приклеиваешь. Получается, купюру вместо 1000 рублей, 100 000 рублей. Ну и все, и с новой 100-тысячной мы в один магазин заходим, ну как бы там, нам бутылочку шампанского и коробочку конфет. Все, она нам раз берет, продавщица, бутылочку шампанского и коробочку конфет. И сдача. Нам-то оно, шампанское это с коробочки конфет нафиг не надо. Нам сдача.
Подробнее о судьбе фальшивого монетчика в «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.